Парит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Мать Сергея Магнитского вызвана на допрос. Каковы действительные причины возобновления уголовного дела против погибшего в заключении юриста фонда Hermitage Capital? Россия и Украина продолжили переговоры об условиях поставок газа. Почему Москве и Киеву не удается достичь соглашения? Георгий Полтавченко принял первое решение на посту губернатора Петербурга. Почему все новые начальники начинают свою деятельность с популистских шагов? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 5 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Министерство внутренних дел России сегодня подтвердило информацию о том, что вызван на допрос мать и вдова юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Он скончался в московском следственном изоляторе в 2009 году. По словам представителя следственного департамента, вызовы связаны с тем, что близкие Магнитского возражают против возобновления расследования уголовного дела в его отношении. Сергей Магнитский, напомню, был обвинен в уклонении от уплаты налогов после того, как заявил о том, что вскрыл схему хищения средств из российского бюджета. Представители фонда Hermitage Capital уверены, что, вызвав на допрос близких погибшего, следствие намеренно оказывает психологическое давление на мать и вдову Сергея Магнитского. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Динара Сиддикова.
Допрос назначен на 8 сентября 2011 года. По информации представителей фонда, проводить его будет тот же следователь, который принимал участие в расследовании против юриста. Это и сам факт вызова матери погибшего в следственный департамент в фонде сочли психологическим давлением на близких Магнитского. В сообщении Hermitage Capital говорится: «Отсутствие должного и законного наказания за совершенные преступные деяния позволяет этим следователям творить дальнейшее беззаконие, причиняя родственникам Сергея Магнитского невыносимые моральные потрясения». Такого же мнения придерживается и бывший коллега Сергея Магнитского Джеймисон Файерстоун.
«Конечно, это абсурд, и, честно говоря, отвратительно, что они могут вызвать на допрос мать после того, как убили ее сына. И это также незаконно. Она требовала, чтобы дело против Магнитского было закрыто на двух основаниях. Первое – это, конечно, то, что он умер. А второе – это дело было сфабриковано, это официальное заключение. А как вы можете расследовать дела, которые были сфабрикованы? Поэтому она хочет возбудить новые уголовные дела против тех, кто сфабриковал дело Магнитского».
Дело в отношении Сергея Магнитского было возобновлено в начале августа по решению Генеральной прокуратуры. Как стало известно, сделано это было в связи с вновь открывшимся обстоятельством. Конституционный суд России запретил закрывать уголовные дела без согласия родственников. Однако возобновление уголовного дела было также осуществлено без согласия семьи погибшего. В фонде Hermitage Capital назвали это повторным нарушением конституционных прав родственников Сергея Магнитского. Пока неизвестно, будет ли мать Магнитского допрашиваться в связи с делом против ее сына или же в рамках расследования его гибели в Бутырской тюрьме. Но в пользу первого говорит тот факт, что повестку направила следователь Сапунова. Именно она вела дело против юриста Hermitage Capital. В рамках этого дела следователи не могут требовать от матери Магнитского участвовать в допросе. Об этом Радио Свобода рассказала советник Конституционного суда Тамара Морщакова.
Речь идет о допросе близких родственников матери. На основании конституционной нормы требовать дачи показаний от таких близких родственников не может никто, потому что близкие родственники имеют право отказаться давать показания по обвинению в данном случае сына.
Родные Магнитского заявили, что право близких на реабилитацию умершего является их исключительным правом. Возможно, в дальнейшем они и примут решение о возобновлении следствия с этой целью. Однако не сейчас. Вдова юриста уже встречалась со следователями и возражала против решения прокуратуры и следственных органов. Спустя два дня после возобновления уголовного дела, 26 августа, источник Интерфакса в правоохранительных органах заявил, что в ближайшее время следственный департамент МВД прекратит расследование. Однако пока этого не произошло. Следствие по этому делу продлено до 24 ноября этого года. Рабочая группа президентского совета по правам человека, которая и признала дело Магнитского сфабрикованным, также сочла вызов матери юриста на допрос давлением на семью погибшего. Как заявила Радио Свобода правозащитница Людмила Алексеева, члены совета выступят с протестом против действий Следственного комитета.
Мы вообще представляли против возобновления этого дела. Его адвокат писал очень обоснованный протест генеральному прокурору, что нет никаких законных оснований для возбуждения этого дела по смерти Магнитского, поскольку по разъяснению Конституционного суда по смерти человека его дело может быть возбуждено, если они добиваются его реабилитации. В данном случае возобновили это дело те же люди, которые вели арест у Магнитского.
Правозащитница Людмила Алексеева передала радио «Свобода» слова матери Магнитского Натальи Николаевны. Она не собирается являться на допрос, потому что считает сам факт ее вызова незаконным и возмутительным. Сама Наталья Магнитская в силу морального и физического состояния не может общаться с прессой. В июне 2008 года Сергей Магнитский от лица инвестиционного фонда «Эрмитаж Кэпитал» обвинил российских чиновников в хищении из бюджета более 5 миллиардов рублей. Юриста арестовали. Следствие инкриминировало ему уклонение от уплаты налогов. По версии следователей, именно Магнитский был автором криминальной схемы, благодаря которой фонду удалось снизить налог на прибыль в 6 раз, а налог на дивиденды в 3 раза. В 2009 году Магнитский скончался в Бутырском следственном изоляторе по официальной версии из-за халатности врачей. Однако фонд «Эрмитаж Кэпитал» обвинил врачей СИЗО в преднамеренном неоказании Магнитскому своевременной медицинской помощи. Как считает Джеймисон Файерстон, следователи МВД просто не желают наказывать виновных в столь тяжком преступлении.
Государство хочет закрыть их дела. Они хотят оправдать решение МВД об аресте Сергея. Они хотят сказать, что никто не убивал человека, что это просто вопрос халатности. Это, конечно, полная неправда. И мы будем доказывать это. И государство рано или поздно должно решить, кого оно поддерживает. Оно будет поддерживать народ или оно выберет правоохранительные органы. Поэтому мы просто будем публиковать новую информацию о деле и дальше, чтобы все понимали, кто такие эти люди в МВД.
По мнению представителя фонда «Эрмитаж Кэпитал», не оказывая медицинскую помощь, врачи намеренно добивались того, чтобы Магнитский отказался от своих показаний в причастности к аферам следователей и чиновников. Максимальное наказание по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Халатность», которые Следственный комитет предъявил двум медикам Бутырского изолятора, составляют 3 года и 5 лет заключения соответственно. Следственный комитет признал врачей СИЗО виновными по этим статьям после того, как Президентский совет по правам человека признал дело сфабрикованным. По словам адвоката семьи Николая Горохова, в тексте постановления о возбуждении уголовного дела отсутствуют сведения о документально подтвержденных диагнозах, поставленных юристу – панкреатит, холецистит и желчекаменная болезнь. Записи о них есть в оригиналах медицинских карт и в историях болезни. Между тем, 19 июля Басманный суд Москвы отклонил жалобу адвоката на действия Следственного комитета России. Там отказались предоставить матери Магнитского образцы тканей ее сына. В жалобе отмечалось, что материалы необходимы для того, чтобы выяснить причину смерти у независимых экспертов. Врачи СИЗО Лариса Литвинова и Дмитрий Кратов действительно неверно диагностировали заболевание Магнитского, признали следователи, что и привело к неправильному лечению и его смерти в конечном результате. В этой связи, полагает Следственный комитет, заявление адвоката матери Магнитского о фальсификациях не соответствует действительности. Следственный комитет расценил это заявление как попытку давления на следствие. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Аналитический центр Юрия Левады исследовал отношение россиян к делу Сергея Магнитского. Предыдущий социологический опрос на ту же тему был проведен примерно год назад, осенью 2010-го, по аналогичной репрезентативной выборке. Поэтому есть возможность сравнить результаты двух исследований. У микрофона «Радио Свобода» Вероника Баде, автор и ведущая программа «Общественное мнение».
Как выяснилось, 44% россиян положительно относятся к инициативе запретить въезд в европейские страны и в США тем, против кого дал показания Сергей Магнитский, и тем, кто оказался причастен к его гибели. Отрицательно отнеслись к этому только 13% опрошенных. Многие затрудняются с ответом, видимо, потому что просто ничего не знают об этом деле. Впрочем, осведомленность о нем в обществе растет. Сотрудник Левада-центра Денис Волков о переменах в отношении к этому делу в течение последнего года.
Если раньше какое-то мнение могли составить об этом деле 7% год назад, то сейчас таких уже 18%, то есть рост больше, чем в 2 раза. Одновременно на 30% сократило количество тех, кто никогда об этом не слышал. Смогли эту тему так или иначе донести до массового зрителя, до рядового россиянина.
А что касается распределения мнений по сути проблемы, здесь что-то изменилось за год?
Выросло количество тех, кто, во-первых, может что-то сказать, о чем это дело вообще, да, и мы видим, что с 41% до 60% выросло количество тех, кто считает, что вот произошедшее с Магнитским было сделано, скорее всего, преднамеренно. То есть это не было случайностью. Так в сентябре прошлого года считало 11%. Сейчас таких только 5%. И вот большее количество может определиться с ответом на этот вопрос. Если тогда половина не могли ответить на этот вопрос, то сейчас таких только треть.
Почему все-таки власти и телевидение стали уделять этому делу больше внимания?
С одной стороны, это, наверное, упорство журналистов и, наверное, сотрудников Магнитского в том, что эту тему не стали замалчивать. Важно, наверное, оказалось и поддержка Запада в том смысле, что, ну, как бы это тоже помогло прорвать некоторую блокаду информационную. Сыграла роль все-таки кампании по борьбе с коррупцией, по борьбе с различным произволом. Возможно, но, наверное, это не главное. Главное это то, что все-таки удалось от, ну, таких вот свободных, но не очень влиятельных в России СМИ, печати, интернет, удалось эту тему поднять дальше на радио, на телевидение.
Можно ли сказать, что это произошло в том числе и под влиянием общественного мнения?
Все-таки новые медиа, вот что называется гражданской журналистикой, то, что люди пишут у себя в блогах, наверное, рост интернет-аудитории, который постепенно происходит, ну и тех людей, которые имеют доступ к вот таким альтернативным средствам массовой информации, это тоже важно, поскольку все-таки именно в интернете тема Магнитского сразу получила распространение. Все-таки постепенно, пусть еще не очень уверенно, мы уходим от такой монополии государства на средства массовой информации, то пока что это делать трудно и долго, целый год понадобился для того, чтобы, ну, относительно хорошо информировать среднего россиянина об этой теме. Но, тем не менее, мы видим, что все-таки постепенно монополия государственных каналов, она так или иначе размывает.
Отмечает социолог Денис Волков. На сегодняшний день только 19% россиян полагают, что лица, причастные к гибели Сергея Магнитского, будут привлечены к ответственности. Относительное большинство, 48% опрошенных Левада-центром, в это не верит.
Общественное мнение и дело Сергея Магнитского, обозреватель «Радио Свобода» Вероника Буде.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Станет ли итоговая сессия уходящей Думы ареной для предвыборной борьбы? Беседуем с Павлом Медведевым из «Единой России» и Татьяной Москальковой из «Справедливой России».
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 5 сентября. Россия готова отстаивать свою позицию по газовым соглашениям с Украиной в любой международной инстанции. Об этом заявил сегодня глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров после переговоров в Москве с своим коллегой из Украины Константином Грищенко. Лавров призвал не политизировать решение вопросов, связанных с газовым сотрудничеством между Москвой и Киевом. Грищенко выразил надежду, что вопрос удастся решить не в судебном порядке, а с помощью переговоров. Украина, напомню, добивается снижения цены на российский газ, предусмотренные соглашениями, подписанными в 2009 году тогдашним премьер-министром Украины Юлием Тимошенко. Президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович обменялись по газовым вопросам довольно нервными заявлениями в минувшие выходные во время саммита Содружества независимых государств Душанбе. Сегодня министры двух стран предпочитали не говорить на эту тему, однако отвечать на вопросы журналистов им все-таки пришлось. Об этом корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Сергей Лавров и Константин Грищенко вышли к прессе с несколько напряженными улыбками и долго говорили о темах, которые в российско-украинских отношениях споров не вызывают, о подходах к международным делам, о культурном обмене и соглашениях по Севастополю. При этом оба министра, вероятно, понимали, что как только дело дойдет до вопросов, спросят про газ. Так и произошло, и украинские журналисты поинтересовались у Сергея Лаврова, не загоняет ли Москва своей позицией о незыблемости газовых договоров Украину в угол. Российский министр это всячески отрицал.
Чьи бы то ни было попытки загнать кого бы то ни было в угол, никогда не способствуют развитию хороших отношений, не говоря уже о стратегических отношениях. И Россия к таким попыткам не прибегает. В отношениях с Украиной мы руководствуемся принципами стратегического партнерства. А что касается газовых и прочих экономических вопросов, то мы здесь руководствуемся общепринятым принципом уважения международных обязательств. обязательств, включая и контракты, и межправительственные соглашения.
При этом, по словам Сергея Лаврова, сославшегося на недавнее заявление Кремля, к возможным судебным разбирательствам с Киевом Москва вполне готова.
Пресс-секретарь президента на днях сказала по его поручению, что мы готовы отстаивать свою позицию в любой международной судебной инстанции.
Константин Грищенко старался говорить на газовую тему еще меньше, чем его российский коллега. По его словам, Украина к судам тоже готова, но ей не хотелось бы, чтобы до судебных разбирательств дошло дело.
Что касается Стокгольмского суда, естественно, что всегда есть одна группа людей, которые заинтересованы в рассмотрении дел в судах. Это юрист. Наверное, мы постараемся сделать все возможное, чтобы облегчить им жизнь и найти решение, естественно, в двустороннем формате. Хотя аргументов для того, чтобы представить нашу позицию в любом международном суде, конечно, у нас достаточно. Но мы рассчитываем, что мы найдем в течение ближайшего времени решения, которые бы отвечали современной рыночной ситуации и современной договорной практике.
В ходе пресс-конференции выяснилось, что плохо сдерживаемое раздражение российские и украинские власти испытывают и в вопросе присоединения Киева к таможенному союзу России, Белоруссии и Казахстана. Сергей Лавров сказал, что Украине стоило бы определиться в этом вопросе поскорее. Константин Грищенко ответил, что Украина, в смысле членства в международных экономических организациях, находится в более продвинутом статусе, чем члены таможенного союза.
Мы считаем, что сегодня, к сожалению, реальных возможностей для полноценного участия в таможенном союзе не существует, хотя бы из-за того факта, что Украина является членом Всемирной организации торговли, а наши три государства-партнера еще нет.
Многие наблюдатели отмечают, что экономические разногласия между Москвой и Киевом могут предстоящей зимой привести к сложностям с энергопоставками в Европу, как это уже бывало в прошлые годы. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Поставки газа остаются ключевой проблемой экономических отношений России и Украины уже много лет. Безуспешные попытки договориться с Москвой о параметрах соглашений, которые устраивали бы Украину, сопровождаются в Киеве живой экспертной дискуссией по вопросу о выработке в стране новой энергетической стратегии. О возможных параметрах такой стратегии я беседую с директором Киевского института экономических и политических исследований Игорем Бураковским.
Если реально посмотреть на потребности Украины в газе, то мы можем говорить разные цифры, но то, что законтрактированные объемы газа сегодня превышают реальные потребности Украины, это как бы, так сказать, очевидный факт. Долгосрочные контракты, которые фиксируют достаточно большие объемы газа, поставляемого в те или иные страны, на сегодняшний день, наверное, уже отыграли свою историческую роль. С другой стороны, понятно, традиционно в условиях неэффективной экономики, и, наверное, это был какой-то своего рода постсоветский синдром, Украина всегда старалась иметь долгосрочные контракты с тем, чтобы обеспечить свои потребности на максимально длительный период времени.
Украине есть чем заменить российский газ? Какие другие источники энергии могут быть вашей страной использованы?
Есть, как бы, так сказать, два направления. В Украине, в общем-то, пытаются на сегодняшний день заниматься вопросами сланцевого газа, и я думаю, что здесь есть определенная перспектива. Мы можем говорить о достаточно большом потенциале украинской ветроэнергетики, и хочу сказать, что, к сожалению, ей не уделялось достаточного внимания, хотя, так сказать, для определенных регионов это было бы существенное подспорье. Мы можем говорить о так называемой системе малой гидроэнергетики, то есть небольшие, так сказать, гидроэлектростанции, находящиеся не на центральных, а условно говоря, на, скажем, небольших, так сказать, реках. Второй момент, который сегодня является важным, это повышение энергоэффективности. По расчетам отдельных экономистов, и я поддерживаю в данном случае эти расчеты, энергоэффективность украинской экономики можно достаточно быстро и при не очень, я бы сказал, таких масштабных затратах повысить примерно на 35%. То есть речь идет о том, чтобы получать на 35%, условно говоря, энергии больше, с одной стороны, из имеющихся источников, с другой стороны, естественно, речь идет о сокращении потребления. И вот, мне кажется, энергоэффективность – это как раз и есть стратегическое направление.
Украина может быстро найти замену российскому газу, если она решит покупать его меньше?
Знаете, если мы будем покупать газа меньше, это не означает, что, так сказать, мы его покупаем где-то, так сказать, на стороне. Если мы будем продолжать закупать российский газ в тех же объемах, которые предусмотрены контрактом, то неминуемо возникает вопрос, что с ним делать. Вопрос не заключается в том, чтобы покупать больше или меньше. Вопрос заключается в том, чтобы мы имели механизмы, которые позволяли нам достаточно оперативно решать вопросы закупки газа в тех объемах, которые нам нужны. Ну, понятно, что в условиях кризиса во многих странах, так сказать, закупки резко упали. По мере того, как, так сказать, происходит модернизация национальной экономики, тоже, так сказать, возникают вопросы по поводу использования, так сказать, объемов газа в той же самой металлургии. Как бы мы традиционно рассматриваем отношения «Газпром» и «Нафтегаза Украины». Это действительно крупный блок, так сказать, газового рынка. Но нельзя забывать и о, так сказать, сегменте двусторонних отношений. Мы можем, так сказать, называть опыт достаточно позитивный опыт, скажем, той же компании «СКМ» и некоторых других, которые смогли, так сказать, перейти на двусторонние контракты без участия государства. Было бы абсолютно неправильно судить все только вот исключительно всю проблему к отношениям между «Нафтегазом Украины» и «Газпромом». Непонятно, что проблемы газового рынка, ну, по крайней мере, Украина, должны рассматриваться в более широком контексте.
Если Украина решит прибегнуть к услугам других поставщиков газа, есть ли у нее такие возможности? Есть какие-нибудь южные альтернативы доставки газа, там, я не знаю, морем или по каким-то быстро построенным трубопроводам?
В Украине только пока рассматривается вопрос о строительстве терминала по приемке сжиженного газа. Что касается, скажем, например, получения того же газа, например, того же Туркменистана или каких-то других регионов, так сказать, то понятно, что здесь опять придется иметь дело с Россией, поскольку Россия является не только крупным поставщиком газа, является крупным транзитером газа. В этом плане мы заинтересованы в том, чтобы Россия присоединилась, ратифицировала и выполняла так называемую энергетическую хартию, которая гарантирует недискриминационный доступ к транзитным системам. Проблема не в том, чтобы увеличивать поставки и больше этих поставок и делать их, как бы, так сказать, из разных источников. Проблема заключается в том, чтобы объем, так сказать, поставок соответствовал потребностям и платежеспособному спросу со стороны украинской экономики. Это с одной стороны. А с другой стороны, так сказать, понятно, что газ – это только часть украинского энергетического баланса. Есть, так сказать, нужны достаточно существенные меры для того, чтобы модернизировать национальную экономику, провести некие структурные изменения. Я бы сказал, вывести проблему газа из политика эмоционального восприятия и, так сказать, ввести ее чисто в экономика технические, так сказать, координаты.
О новой энергетической стратегии Украины размышлял директор Киевского института экономических и политических исследований Игорь Бураковский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги дня понедельника, 5 сентября. И вот главные темы второй половины этого часа. Георгий Полтавченко принял первое решение на посту губернатора Санкт-Петербурга. Почему все новые начальники начинают свою деятельность с популистских шагов? День Москвы обернулся для столицы России транспортными неприятностями. Почему дорогой праздник оказался испорчен? 100 лет назад был убит премьер-министр России Петр Столыпин. Почему модернизация капитализма в России не бывает либеральной? На эти темы мы поговорим после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Зачем следователям мать Магнитского?
Комментарии экспертов.
Эколог Сурен Газарян о дворце Путина и олимпийской стройке.
В блогах «Свободы».
Библия против Конституции. Юрий Васильев о конфликте духовных и политических убеждений.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В качестве меры пресечения бывшему губернатору Тульской области Вячеславу Дудке следствие просит избрать домашний арест. Рассмотрение этого вопроса в суде может состояться завтра. Ранее Дудке были предъявлены обвинения в получении взятки в размере 40 миллионов рублей. Экс-губернатор не признает себя виновным. Глава московской полиции Владимир Колокольцев назначил служебную проверку расследования ГАИ о обстоятельстве выезда на встречную полосу автомобиля, за рулем которого, по данным общества «Синих видео», был кинорежиссер Никита Михалков. В Моздокском районе Северной Осетии, пострадавшим от вчерашних ливней со шквалистым ветром, введен режим чрезвычайной ситуации. МВД России подтверждает информацию о вызове на допрос матери и вдовы юриста фонда «Херметич Кэпитал» Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО в 2009 году. По словам представителя Следственного департамента ЭВД, вызовы связаны с тем, что близкие Магнитского возражают против возобновления расследования уголовного дела в его отношении. Россия готова отстаивать свою позицию по газовым соглашениям с Украиной в любой международной инстанции. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров после переговоров в Москве с министром иностранных дел Украины Константином Грищенко. В Киеве милицейский спецназ снес палатки сторонников Юлии Тимошенко, установленные недалеко от здания Печерского суда, где продолжается слушание дела экс-премьера Украины. Бывший заместитель председателя компании «Нафтогаз Украины» Игорь Диденко приговорен к 3 годам лишения свободы условно. Печерский суд Киева признал Диденко виновным в превышении полномочий и незаконном таможенном оформлении в 2009 году 11 миллиардов кубометров газа, принадлежащего компании «Росукрэнерго».
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Так сложилось, что в сегодняшних информационных сообщениях сошлись новости из Москвы и Петербурга. Новый губернатор Петербурга Георгий Полтавченко огласил свои первые решения в новой должности. Он отменил для своих подчиненных зимние каникулы. О новой коммунальной политике в Петербурге корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
У решительных мер, предпринятых Георгием Полтавченко в отношении городских чиновников, есть своя предыстория. Еще в июле вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак жестоко раскритиковал городскую администрацию за 2 катастрофические зимы. В августе в Петербург выезжали чиновники из целой группы федеральных министерств. Результаты этой проверки уже легли на стол новому губернатору. В воскресенье прошло селекторное совещание по подготовке к зиме. Результатами совещания Дмитрий Козак остался доволен. Тем не менее, он сказал, что находит темпы подготовки к зиме недопустимо низкими. Козак подчеркнул, что в прошлом году, цитата, «мы увидели катастрофу, сообщения напоминали сводки с фронта». Сам Георгий Полтавченко сообщил о создании совместно с Федеральным центром комиссии по сплошной проверке эффективности работы предприятий жилищно-коммунального комплекса с привлечением специалистов из тех регионов, где есть хорошие показатели в этой сфере. По словам губернатора, 97% петербуржцев исправно оплачивают коммунальные услуги. Это очень хороший показатель, но предприятия ЖКХ неэффективно используют средства. Отсюда и все зимние проблемы, говорит депутат Законодательного собрания, председатель Общественной палаты Петербурга Игорь Риммер.
Я как бы не рискну, наверное, осуждать действия губернатора, тем более он только пришел. В общем-то, ведь проблемы ЖКХ и той черной дыры, которую обзывают ЖКХ, значит, наши президенты, премьер-министр, это проблема отсутствия системы. Огромные хищения в этой отрасли, потому что затраты, связанные с эксплуатацией, с реконструкцией, с ремонтами, они спрятаны внутри этой системы, что позволяет ЖКХ огромные деньги выводить, забирать. Мы постоянно поднимаем тарифы за эти услуги, а тарифы зачастую платят самые небогатые жители России. Мы сделали теплыми чердаки во всем мире, они не бывают теплыми, они проветриваются, не должна крыша нагреваться. Везде во всем мире кровельщики, которые обслуживают дома, они же и очищают крышу. Когда мы приглашали на крышу наших приезжих товарищей таджиков, там узбеков, то они приходили с ломами и после этого мы получали огромное количество дырок, все лето с ними дружно боролись. Все, что касается сферы ЖКХ, должно быть очень подконтрольно, что у нас в последние годы не было.
То, что чиновников лишают зимних каникул, это, по мнению Игоря Риммера, просто посыл к иному качеству работы. С этим согласен и экономист Андрей Заостровцев.
Сосулькам будет все равно, наказаны чиновники или нет. Во многом в этом есть элементы шоу. Зима покажет, если будет такая же снежная, как 2 предыдущие, то я думаю, что принципиальных сдвигов не произойдет. Сосулькам можно объявлять выговор, не объявлять. Если будет теплая зима, то повезет, и это будет объявлено как великое достижение нового губернатора.
То, что Георгий Полтавченко начинает свою деятельность с проверок по так называемым аномальным зимам, косвенно показывает, за что Валентина Матвиенко на самом деле лишилась поста губернатора, считает ответственный секретарь Правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова.
Начинает свою работу новый губернатор
губернатор тех самых пресловутых сосуль, на которых, в общем-то, так понизился рейтинг госпожи Матвиенко. Хотелось бы, чтобы сначала была выстроена некая стратегия, а потом бы предпринимались какие-то шаги.
Лишение чиновников зимних каникул Наталья Евдокимова считает чисто популистским, демонстративным жестом. По ее мнению, надо создавать такую систему, которая бы слаженно работала, независимо от того, присутствуют ли начальники на своих местах или нет. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве подводят итоги Дня города. Он впервые прошел при новом мэре Сергее Собянине и запомнился москвичам гигантскими пробками и отвратительной организацией мероприятий. Над темой работала корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Мероприятия в честь Дня города в Москве посетили около 2,5 миллиона человек. Кульминацией праздника стало лазерное шоу на Воробьевых горах. Его в воскресенье вечером собрались посмотреть более 800 тысяч зрителей. Ближайшие к месту действия станции метро были закрыты, и это создало проблемы в автомобильном движении на окрестных магистралях и улицах. Фотограф и блогер Илья Варламов поехал встречать жену и ребенка, которые отправились на шоу.
Я ехал по Комсомольскому проспекту, но около Третьего кольца дорога уже была перекрыта, и полицейские ничего не объясняли. Мне пришлось оставить машину там. Это примерно 4 километра до самого здания МГУ по дороге. И большая толпа людей, она шла навстречу по Лужнецкому метромосту. Он был перекрыт в сторону области, и весь был отдан пешеходам, которые возвращались с этого шоу. Была огромная пробка на всех подъездах. Милиция не могла вразумительно объяснить, как проехать и что делать. Люди были очень раздраженные. Они говорили, что даже ничего не видели и ушли буквально в самом начале, потому что была страшная давка, и многие, кто туда приехал, просто не смогли попасть. За 3 часа, что я пытался встретить там свою жену, я не услышал ни одного положительного отзыва, не видел ни одного довольного человека.
Многие люди пришли на шоу с детьми, и из-за сложившейся ситуации им пришлось почти 5 километров идти до ближайшей работающей станции метро. Декан высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков пытался забрать сына второкурсника биофака МГУ, который тоже был среди зрителей шоу на Воробьевых горах. К месту встречи он подъехал со стороны Мичуринского проспекта.
Но даже я со своим опытом москвича и автомобилиста не мог всего предугадать. Пробка оказалась гораздо больше, чем я предполагал. И только вот мое знание здесь всяких проездов между домами на Мичуринском проспекте, туда я, конечно, не полез, как многие, чтобы оказаться в полном заторе, оно позволило мне не очень долго стоять во всех этих заполненных улицах и все-таки его подобрать. Пробка была просто гигантская. То есть я не знаю, там сколько стояли Комсомольские, сам Ломоносов. Я даже на Ломоносовский не пытался выехать. Плюс не работала МТС. И мы не могли связаться друг с другом.
По мнению автомобильного обозревателя Сергея Слоняна,
транспортная доктрина, которая потихонечку начинает проявляться, она, конечно, официально не заявлена, но суть ее в том, чтобы никто никуда не ездил. Именно для этого у нас существует ГАИ, задача которого не организовать движение для нас, задача которого организовать движение для генерального заказчика, ну, в первую очередь, для власти. Поэтому милиция очень хорошо умеет перекрывать движение и полностью его дезорганизовывать. Московская власть, ну, как самая главная такая застрельщица, она показывает всей стране как надо. У нас ведь не зря отчуждают целую полосу движения якобы под общественный транспорт, чтобы отомстить нам бабушками. Нам ведь не напрасно вводят новые налоги и поборы, нам ведь не напрасно придумали совершенно новый чудовищный техосмотр. У нас совершенно не случайно растет цена на бензин, которая не привязана абсолютно никакому баррелю нефти. И поэтому в совокупности задача такая. Мы платим, но не едем. А они едут. И когда вдруг кто-то задает вопрос, как же так? Неужели не знали, что вот будет праздник? Почему перекрытие? Да, знали, именно поэтому перекрыли. Задача была не в том, чтобы люди спокойно приехали на какой-то праздник или неважно как, по какому другому поводу, куда они едут. Задача в том, чтобы они каждый раз, когда им это надо, в максимально острой форме получали представление о том, какова транспортная доктрина нашей страны.
Столичные медики говорят, что к ним за помощью во время лазерного шоу на Воробьевых горах обратились 64 человека. Из них 22 были госпитализированы. Празднование Дня города обошлось столице в 220 миллионов рублей. Это в 11 раз больше, чем в 2008 году, и в 4 раза больше, чем праздничный бюджет 2009 года. Сумма, потраченная на торжества в прошлом, 2010 году, неизвестна, но она, судя по всему, была относительно невелика. Накануне праздника тогдашний мэр Юрий Лужков, видимо, предчувствуя близкую отставку, распорядился отменить крупное мероприятие и урезать расходы, направив средства на устранение последствий аномальной летней жары. Сравнение расходов на мероприятие по случаю Дня города при Лужкове и при Собянине дало повод для новых разговоров об уровне коррупции при нынешнем и прежнем градоначальнике. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В программе «Время политики» 5 сентября в 22 часа. Михаил Прохоров и его партия «Малых либеральных дел». 5 стратегий бойкота думских выборов обсуждают Борис Немцов, Эдуард Лимонов, Анатолий Баранов, Сергей Удальцов, Гарри Каспаров, Владимир Рыжков, Владимир Милов. Ведет передачу Михаил Соколов. Повторы 6 сентября в час ночи и 15 часов.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о темах, связанных со средствами массовой информации. Как стало известно газете «Коммерсант», в расследовании дела о нападении на гражданского активиста из Химок, журналиста Константина Фетисова, появился новый свидетель. Следователи утверждают, что показания этого свидетеля могут способствовать раскрытию других совершенных в Химках важных преступлений. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
О появлении засекреченного свидетеля в деле о зверском избиении эколога Константина Фетисова «Коммерсант» узнал от одного из сотрудников следственной оперативной группы. Газета напомнила, что преступники дважды нападали на эколога. В сентябре прошлого года следствие квалифицировало нападение как побои, а второе избиение в ноябре уже как покушение на убийство. В рамках расследования этих дел сотрудниками СКР была задержана, а потом арестована судом целая группировка, состоявшая из жителей Подмосковья. Как предполагает следствие, организовал нападение на господина Фетисова начальник отдела администрации Химок Андрей Чернышов. Он, так же, как и ряд его предполагаемых подельников, находится под арестом. По словам источника «Коммерсанта», один из активных участников химкинской группировки пошел на сотрудничество со следствием и начал давать показания, полностью подтвердив основную версию следствия о причастности к преступлению работников химкинской администрации. Он также рассказал о роли в преступлении каждого из ранее арестованных фигурантов. «Коммерсант» уточняет, что такая осведомленность свидетеля в следственной группе объясняет тем, что тот был лично хорошо знаком с фигурантами дела, постоянно общался с ними и был посвящен в детали подготовки нападения на господина Фетисова. Фетисов протестовал против вырубки химкинского леса, против продолжения работы свалки в Химках. Он проводил пикеты, ездил на марши несогласных, также организовал в городе отделение партии «Правое дело», баллотировался в мэры Химок и часто публиковал статьи в местных газетах. После нападения он с черепно-мозговой травмой попал в реанимацию, несколько месяцев не мог прийти в сознание. Сейчас он не может разговаривать. Новость о появлении засекреченного свидетеля семья Фетисова узнала от журналистов. Константин и его жена Марина только что вернулись из Псковской области.
Я только приехала, потому что мы с Костей были на Псковщине, и вот утренним поездом сегодня приехали.
Как он себя чувствует?
Ну, собирал грибы, да, да.
То есть...
И белые подосиновики отличает, да. Ходил. Понимаю, что вы сейчас меня будете пытать. Мне кажется, у нас в стране, если есть политическая воля некая или кого-то, то тогда эти клубки раскручиваются. Если нет политической воли, то клубок не раскрутит.
Марина объяснила, что месяца два она уже не общалась со следователями и считала, что дело готово к передаче в суд. Хотя «Коммерсант» называет засекреченного свидетеля новым, она предполагает, что о его существовании ранее просто не сообщали.
Я думаю, они его берегли, чтобы не было на него никакого давления. И его берегли, потому что он единственный такой ценный свидетель. И они его нигде не показывали, чтобы про него ни адвокаты не узнали, никто. Но, знаете, не бывает так, что бац, и как чертик из табакерки, да? Мне кажется, что они знали, они держали, но были очень неуверены в том, что они его могут сохранить.
Похоже, человек все-таки согласился на сотрудничество, да, на каких-то условиях? Это
да,
тоже, наверное, результат какой-то работы.
Это какой-то работы, но ни одного дня, вы же понимаете. Поэтому я думаю, тут, может быть, были какие-то гарантии ему. Для меня это как бы вот тоже открытие. Потом я думаю, что есть какое-то еще давление внешнее, политическое.
Пока, как сообщила газета «Коммерсант», заказчиков нападения на Константина Фетисова не называют. Предположение предложение Марины Мягковой о политической воле на расследование всего, что происходит в городе, поддерживает бизнесмен из Химок Георгий Вартанов. Он утверждает, что химкинская администрация организовала уголовное преследование против него, обвиняя в клевете, якобы прозвучавшей на проведенной им в прошлом году пресс-конференции Химки «Зона правовой катастрофы». Георгий появление политической воли связывает с заявлением губернатора Московской области.
Проскользнула информация по поводу заявления Громова Бориса Селовича о том, что он больше не будет баллотироваться на выдвигать свою кандидатуру на должность губернатора Московской области. Можете верить мне, не верить, но я считаю, что органы, скорее всего, они знают всех поименно, кто это делал, кто организовывал. Есть, очевидно, у них оперативная информация. Другое дело, что здесь нужна была вот именно такая вот политическая воля. Очевидно, у них не хватало, я не скажу, что смелости, просто, очевидно, полномочий просто вскрыть весь этот гнойник. Но рано или поздно он все равно будет вскрыт. Такое массовое преследование и активистов. Даже я не скажу, что активистов там, грубо говоря, там, которые стоят в оппозиции, понимаете, преследуют тех людей, которые выступают с точки зрения закона. Я думаю, что есть политическая воля, скорее всего, президента и премьера есть на это дело. Тем более преддверие выборов.
Источники «Коммерсанта» также рассказали, что помимо показания нападения на Константина Фетисова, следствие рассчитывает на помощь нового засекреченного свидетеля и в расследовании других совершенных в Химках преступлениях. Вера Володина для Радио Свобода Подмосковья.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Ровно 100 лет назад в Киеве во время визита в город императора Николая II было совершено покушение на председателя Совета министров Российской империи Петра Столыпина. Во время торжественной церемонии в оперном театре террорист Дмитрий Багров смог приблизиться к сцене и беспрепятственно дважды выстрелить в премьер-министра. За почти 5 лет пребывания Столыпина на посту главы правительства кабинет ввел частную собственность на землю для крестьян, принял закон о военно-полевых судах, ужесточавший наказание за совершение тяжких преступлений, ограничил автономию великого княжества финляндского, изменил избирательное законодательство. Политика Столыпина в целом вызывала резкое недовольство российских либералов и экстремистов-революционеров. К столетию со времени гибели Столыпина в Киеве пройдет посвященная этому историческому деятелю международная конференция, будет открыто обновленное надгробие. Киевский историк Виктор Воронин, соавтор нескольких книг об убийстве Петра Столыпина, последний из которых «Крестный путь Петра Столыпина» вышел в свет в этом году.
Сейчас в Киеве есть только надгробие над могилой Столыпина в Киеве Печерской лавре. Могила Столыпина, как ни удивительно, выстояла самые тяжелые годы борьбы с верой, которые проводились в 20-е и 30-е годы, но она была снесена в начале 60-х годов по инициативе Хрущева. Место могилы было закатано асфальтом, но нашлись люди в Киево-Печерском заповеднике, которые сумели спрятать это надгробие, и оно было в начале 90-х годов восстановлено. Сейчас планируется, что во время столыпинских торжеств в Киеве будет торжественное открытие обновленного надгробия. Назрел вопрос и об установлении мемориальных досок на здании оперного театра. Это ранее Киевский городской театр, где был смертельно ранен Столыпин, и на больнице Маковского, на улице Черновола, где он умер. Что касается самого убийства Столыпина, конечно, уже никто и никогда окончательной истины не скажет. Официальная версия, что убийца Столыпина Дмитрий Багров был убийцей-одиночкой, не выдерживает никакой критики. Достаточно хорошо известно о том, что Багров был агентом Киевского охранного отделения. По всем архивным документам, которые мы исследовали, Киевское охранное отделение оказывало ему максимальное содействие во все дни пребывания Столыпина в Киеве. Если бы не эта помощь, Багров никогда бы не смог приблизиться даже на несколько сотен метров к Столыпину, потому что меры охраны во время пребывания царской семьи Столыпина в Киеве были абсолютно беспрецедентные, но Багров получал от охранного отделения пропуска во все места пребывания Столыпина. Он прекрасно знал его маршруты, и для него не составило никакого труда в здании городского театра приблизиться вплотную к премьер-министру и выпустить в него 2 смертельные пули. Насколько можно судить, в убийстве Столыпина были заинтересованы достаточно влиятельные лица из окружения Николая II. Конечно, и не идет речь о том, что за этим стоял лично император, хотя такая версия была некоторое время достаточно популярна. По нашему мнению, наиболее вероятный заказчик убийства Столыпина – это дворцовый комендант Дедюлин, а непосредственным организатором был министр внутренних дел Курлов, один из наиболее влиятельных деятелей секретного секретной полиции Российской империи. Прижая секретными фондами департамента полиции и Министерства внутренних дел, он допустил очень большую растрату. И Столыпин, зная об этом, уже готовил ревизию. Вот все это сочетание факторов и привело к трагической смерти премьер-министра России.
Рассказывал киевский историк Виктор Воронин. Один из крупных российских политиков и хозяйственников начала 20 века, Столыпин был убежденным монархистом, и его реформы и попытки модернизации экономики были продиктованы охранительными соображениями. В царской России модернизация капитализма не могла быть другой, убежден доктор исторических наук Рафаил Ганелин, автор исследования о Совете министров России начала 20 века.
Институт Совета министров в условиях нашей монархии, он имел очень такую причудливую историю. По законам середины XIX века Совет министров был создан, но он мог быть созываем и мог функционировать только под председательством государя. Представьте себе такую ситуацию, стали члены Совета министров голосовать, и государь оказывается в меньшинстве. Конфликтная ситуация, противоречащая монархическому принципу. Поэтому до 1905 года Совет министров практически не существовал. И только после того, что случилось в 1905 году, после 9 января, Николай II стал собирать Совет министров, а после 17 октября 1905 года ввел должность председателя. В монархическом государстве все-таки, значит, появилась вторая фигура – председателя Совета министров. Первым председателем Совета министров был Витте Сергей Юльевич. Человек с очень резким, сильным характером, со своей платформой развития России по пути капиталистической модернизации, не очень считавшийся с государем. Столыпин, в сущности, ему наследовал. Оба они были большие, такие внушительные, и это государство, даже он был маленький и щуплый, внушало неодобрительное к ним отношение. Он даже однажды сказал Вырубовой: «Они меня заслоняют». Но тут дело не только в этом. Дело в том, что одной из основ государственного, если не строя, то практической структуры российской государственности были очень сильные полномочия тайной полиции. Витте в 1907 году стал жертвой покушения, которое довольно скоро было всеми признано как такое, к подготовке которого имела отношение полиция. Столыпин, в сущности, тоже пал жертвой не революции, а провокации. Вот эта провокационная деятельность тайной полиции, которая имитировала революционные выступления в большем числе и в большей интенсивности, чем это было на самом деле, для придания себе большего значения в государстве, она в сущности и подорвала основы государственности. Так мне представляется. И Столыпин пал жертвой этого. Программа его в какой-то мере была тем, что он унаследовал от Витте, хотя они друг друга очень не любили.
Была тогда возможность у премьер-министра, у главы кабинета министров провести существенные реформы.
С точки зрения практической политики, такой, ну, алгебраической, она была. Но арифметически дело было в том, что монархическая убежденность населения, распространение религиозной, монархической идеологии, все то, что с модернизацией плохо уживалось, понимаете, это препятствовало их деятельности. Ну, например, была Дума, и Столыпин в Думе должен был быть премьером, ну, в сущности, конституционного государства. А парламентаризм настолько противоречил господствующим в идеологических сферах жизни убеждения, что Каковцев, преемник Столыпина, сказал: парламента у нас, слава богу, нет. И сказал это в Думе. Ну, примерно то же самое, что Дума не место для дискуссий. Понимаете?
Понимаю, конечно.
И это делало Столыпинскую линию обреченной.
Вот из курса советской школьной программы все мы знаем понятие «Столыпинский галстук». Жестокий якобы премьер-министр, который ввел в практику военно-полевые суды при решении в том числе и крестьянского вопроса. Насколько оправдано это клише?
И практика, и идеалы охранительные неосуществимы без реформаторства. И реформаторство, и модернизация были ими, как мне представляется, подчинены охранительным интересам. Столыпин был очень неглупый человек, запутавшийся совершенно в отношениях с государем. Вид отставили, и он стал сосредоточением такой ведомственной оппозиции. Писал мемуары, прятал их в заграничном банке. Столыпин в нескольких случаях пытался противостоять государю. Он выдвигал реформаторские планы, которые трудно было осуществить. Вместе с тем, между прочим, это относится и к Витте, он был довольно беспощаден в подавлении революционно-террористического сопротивления монархии. Ну, число расстрелянных не идет в сравнение с последующими цифрами, вы сами понимаете. Российская интеллигенция и западное общество ввиду упорства и такого вот, ну, как бы сказать, косности русского монархического начала относилось к революционному терроризму и к массовой революционности с довольно большой симпатией.
Значит, у либералов российских премьер-министр Столыпин не был популярной фигурой?
Девизы «столыпинские галстуки», «столыпинские вагоны» там и прочее, это делало его невозможным для того, чтобы либералы подняли его на свое знамя. Потому что подавление революции с либерализмом все-таки не было сочетаемо. Ведь отец русского либерализма, ну, этого времени, был Павел Николаевич Милюков. Но он всегда говорил, что если будет необходимо, то мы дадим дорогу Ахеронту. Это греческое название реки, которая все затопит. То есть использовать революцию в интересах торжества либерального комплекса идей. И это их со Столыпиным разводило.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую 5 сентября готовил вместе с корреспондентом «Радио Свободы» в Киеве Владимиром Авахненко, были историки царской России Рафаэл Ганелин и Виктор Воронин. Вот так обстояли дела в понедельник, 5 сентября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ru, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Здесь уже начали воплощаться в жизнь.
Если партия выступит успешно, станет второй, то такая партия обязана выдвигать своего кандидата.
Я подтверждаю нашим семьям и международному сообществу, чтобы они...
Лично я не знаю, где именно сейчас находится Каддафи, но я уверен,
что... Мы развернули плакаты на побережье...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит, бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег, по-татарски тайга юг.
Деньги, 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 а я получаю 1900, и где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир.